Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о школе скептиков. Виктор Петрович, ну а как же мы забыли академическое направление?
Да, академическое направление развивается параллельно Перроновскому, хотя взлет академического скептицизма приходится на второй век до Рождества Христова, на период так называемой Средней Академии, когда схоларами, то есть философами, возглавлявшими эту школу, были такие философы, как Корнеад и Аркесилай. Эти философы развивали предпринятую Платоном критику чувственного познания. Мы помним, что Платон весьма критически относился к чувственному познанию человека, указывая, что при помощи органов чувств знание о мире мы получить не можем. Вот именно эта мысль, критика наших органов познания, и развивается в Средней Академии. Философы этого направления утверждали, что истину человек познать не может вообще, а познает лишь истинноподобное. Мы всегда как-то приближаемся к истине, мы всегда знаем истину с какой-то долей вероятности. Вот отсюда наименование академического скептицизма как пробабилизма. Термин «пробабили», вероятностный, похожий на истину, отражает подход этих философов. То есть мы знаем не стопроцентную истину, а всегда какую-то 99-процентную, 1-процентную, неважно.
Это потому, что наши чувства не могут познать истину в ее полноте.
Конечно, то зрение плохое, то сумерки спустились, то туман, то тело вдали находится, то вообще, если вспомнить Платона, чувствам в принципе нельзя доверять, они постоянно нас обманывают. Поэтому мы всегда познаем какую-то долю истины, вероятностную, нечто похожее на истину, а не саму истину.
Ну, самые известные представители академического скептицизма, наверное, все-таки Цицерон.
Ну, конечно, от Корнеада и Аркесилая до наших дней не дошли произведения, а от знаменитого римского философа, оратора, политического деятеля Цицерона дошли очень многие трактаты, тем более, что мы знаем об огромном влиянии, которое оказал Цицерон на одного из величайших богословов, философов, отцов церкви, блаженного Августина.
Но сам-то блаженный Августин критиковал скептицизм.
Но одно время находился под огромным влиянием Цицерона. И как знать, был ли бы Августин философом и, соответственно, богословом, если бы не увлечение в молодости трактатами Цицерона. По собственному признанию блаженного Августина, именно Цицерон пробудил в нем интерес к философии, интерес к абстрактному мышлению. А мы знаем, что благодаря увлечению философией, правда, увлечению платоновской философией, Августин, в конце концов, стал христианином. Так что путь Августина к церкви, к Богу был весьма и весьма сложным, и академический скептицизм, увлечение Цицероном сыграло в этом какую-то положительную роль. Хотя, как об этом мы наверняка будем говорить, Августин все же решительно критиковал академический скептицизм, но об этом позже.
Вот известно, что Секст Эмпирик является систематизатором античного пиронизма. Виктор Петрович, а как же выглядит эта система?
Да, действительно, чтение работы «Три книги пироновых положений» Секста Эмпирика производит впечатление такой четкой систематической работы, где Секст Эмпирик систематизирует не только взгляды его учителей Энесидема, Агриппы и, разумеется, Перрона, но и взгляды других философов. В частности, Секст Эмпирик предлагает делить все философские школы на три направления. Это догматики, академики и перроники. Догматики, к которым Секст относит Платона, Аристотеля, стоиков, эпикурейцев и других философов, это те философы, которые убеждены в существовании истины и в том, что они эту истину познали. Академики, то есть те самые представители академического скептицизма, убеждены в том, что истину познать нельзя. И делает неожиданный вывод секст-эмпирик, ищут истину только скептики. Одни уверены, что они ее уже нашли, искать ее не надо. Другие уверены, что ее найти невозможно, и поэтому искать не надо. То есть настоящими философами, теми, кто ищут истину, являются только лишь пироники. Правда, секст-эмпирик замечает, что отличие догматиков от академиков оказывается небольшим. Дело в том, что академики ведь тоже убеждены в непознаваемости истины. То есть они подходят к этому вопросу так же догматически. Как скажет позднее блаженный Августин, как бы в духе секст-эмпирика, академики считают истинным то, что истину познать невозможно. То есть они со своей стороны познали догматически некоторую истину. Поэтому получается по сексту, есть догматики, к которым относятся и академики, и, собственно, философы, которые истину ищут.
Но, с другой стороны, ведь и скептиков при жизни критиковали, потому что все равно невозможно во всем сомневаться. Ведь должна быть истина, которую они должны признавать.
Вы знаете, я думаю, что секст-эмпирик вам бы возразил. И вот давайте зачитаем одну фразу, которая является ключевой для понимания всего античного пирронизма. Вот как характеризует метод размышления, метод античного исследования сам секст-эмпирик. Скептическая способность есть та, которая противопоставляет каким только возможным способом явление мыслимому. Отсюда, вследствие равносильности в противоположных вещах и речах, мы приходим сначала к воздержанию от суждения, а потом к невозмутимости, к атараксии. Собственно говоря, весь пирронизм можно изложить путем комментария к этой фразе секста-эмпирика. Начинает секст-эмпирик с такого высказывания «скептическая способность». Об этой скептической способности секст говорит неоднократно на страницах своих произведений, но ни разу он не говорит о существовании догматической способности. Почему? Наверное, потому, что такое скептическая способность, что такое скепсис? Ведь секст-эмпирик указывает, что слово «скепсис» и почему скептики так называются, скептиками? Потому что они происходят от слова «скептомай» – исследовать, изучать. Поэтому их называют еще дзететиками, искателями, апоретиками, то есть теми, кто везде ищет и находит апории, то есть трудности. То есть скептик – это искатель, это тот, кто ищет истину. Кстати, от этого же слова происходит известное всем нам слово «епископ». Эпископео – надзирать, смотреть, нет ли где-нибудь искажения православной веры. Поэтому епископ тоже, можно сказать, в некотором роде исследователь, то есть скептик. Но, конечно же, не в пироновском смысле. Почему же существует у человека скептическая способность, а не догматической? Ведь что такое мышление? Мышление – это всегда поиск. Это всегда сомнение. А правильно ли я знаю? А все ли я знаю? А нет ли чего-то неизведанного? А правильно ли я получил ответ на какой-то заданный мною вопрос? Поэтому человек всегда сомневается, когда он мыслит. Как только он начинает быть уверенным, можно считать, мышление закончено.
Не, ну как же так? Мышление закончено, надо еще отстаивать эту истину, надо отстаивать эту уверенность свою.
А отстаивать каким образом? Мысленно, хотя бы предполагая аргументы, которые будут опровергать это мое положение, то есть все равно я буду в каком-то смысле сомневаться.
То есть скептик ищет истину, а догматик нашел ее и успокоился.
Да, секст-эмпирик представляет ситуацию именно таким образом. Было, правда, еще одно очень серьезное обвинение скептиков, пирроников, в том, что во всем сомневаясь, они якобы останутся бездеятельными. Вот на это обращал внимание еще Аристотель, полемизируя с софистами и с представителями мегарской школы. Как писал Аристотель, ведь надо же быть хотя бы в чем-нибудь уверенным, хотя бы в существовании той же самой мегары, прежде чем направиться в эту мегару. Нельзя во всем сомневаться, утверждал Аристотель и утверждали противники секста-эмпирика. Но смысл пирронизма иной. Скептики доверяют чувствам, а догматики убеждены, что они познали истину, истину о сущности вещей. Вот в чем главное отличие скептицизма от догматизма. Догматики утверждают, что они познали сущность вещи, то есть то, что чувствами непознаваемо. Это некоторая идея, энтелехия, форма, семенной логос, атомы и так далее, и так далее. Где вы видели атомы? Где вы видели или слышали идею, энтелехию? Ведь это все, скажет скептик, вымысел, некоторые догматические построения. Вот для того, чтобы опровергнуть это, у скептиков есть множество аргументов, тех самых тропов, о которых мы поговорим несколько позднее. А скептик же доверяет опыту. Не случайно врачи-эмпирики являются самыми последовательными скептиками. В связи с этим можно вспомнить такую фразу, которая является тоже ключевой для понимания античного скептицизма. Фразу, которую сказал еще Тимон. «То, что мед мне кажется сладким, я в этом уверен. Но то, что он сладок по природе, вот этого я не знаю». Ведь догматики утверждают, что они познали природу вещей, их сущность. А скептики же утверждают, что кроме явлений, кроме того, что мы познаем нашими органами чувств, мы ничего знать не можем. И поэтому скептик не остается бездеятельным. То есть, по учению скептиков, мы, полностью доверяя чувствам, можем действовать в этом мире. Если же мы вдруг представим себе, что действовать в этом мире можно только лишь тогда, когда мы познаем сущность вещи, вот тогда мы действительно останемся бездеятельными. Вот как отвечает секст-эмпирик на упрек тех философов, которые, подобно Аристотелю, упрекают в нежизненности этой философии.
Но здесь, опять же, надо вспомнить те три школы медицинские, о которых мы говорили в начале нашей передачи.
Да, конечно, потому что врачи-эмпирики, то есть врачи, которые доверяли своему опыту при лечении больного, критиковали врачей-догматиков, которые утверждали, что надо сначала познать сущность болезни, а потом уже лечить. Ну, извините, скажет врач-эмпирик, пока я познаю сущность болезни, больной умрет. Некогда мне заниматься чтением теоретических трактатов.
Давайте все-таки вернемся к пути обретения безмятежности от атараксии.
Да, напоминаю, что согласно сексту-эмпирику, мы во всем доверяем нашим ощущениям. И поэтому мы все сравниваем, мы все исследуем. Как пишет секст-эмпирик, мыслимое сравниваем с мыслимым, одни ощущения сравниваем с другими ощущениями. И приходит к выводу, что об одном и том же философ может сказать два совершенно противоположных высказывания. Они совершенно противоположны. То есть выбрать одно в ущерб другому философ не может. Они равносильны. И тогда философ говорит, я не знаю, какой из них истинно. Я воздерживаюсь от суждения об истине. То есть сущность пирронизма, в отличие от академического скептицизма, состоит в том, что академики говорили, что поскольку мы ничего не можем познать, истины нет. Пирроник говорит, я ничего не могу познать. Поэтому я пока не знаю, есть истина или нет, я ее пока ищу. Пока я сейчас, на данный момент, воздерживаюсь от суждения. Потому что и то вроде бы правильно, и это вроде бы правильно. Подождем дальнейших исследований. Будем исследовать, будем искать. Что же получается дальше? Получается, что если я не могу выбрать ни одно положение вместо другого и прихожу к воздержанию от суждения, то вслед за этим как бы случайно следует невозмутимость, атараксия. Вот очень важное слово, которое пишет секст-эмпирик, как бы случайно. Вот представим себе такую ситуацию. Я философ, я находился в постоянном поиске в отношении сущности вещей. Я сомневался, кто прав, Платон или Аристотель, Эпикур или Зенон, или кто-нибудь другой, или третий, или четвертый. Я постоянно волновался, не знал, как мне жить. И вдруг я понял, похоже, что все правы. И я никому не могу дать предпочтение, поэтому а чего искать? Вот это волнение куда-то исчезает, и как бы случайно наступает состояние безмятежности, атараксии, то есть того самого этического идеала, который и искали античные мудрецы. Секст-эмпирик приводит следующий пример, как наступает атараксия. Говорит, известна история об одном художнике, Апеллесе, который рисовал картину и хотел на этой картине изобразить взмыленную лошадь. Лошадь он нарисовал, но никак у него не получалось нарисовать мыло, пену на морде этой лошади. И так, и эдак он пытался, и отчаявшись, он швырнул тряпку, которой вытирал кисти, в свою картину, и с удивлением обнаружил, что тряпка, коснувшись морды лошади, изобразила ту самую пену, которую он так тщетно, так долго пытался изобразить кистями и краской. Вот так же и скептик. Долго, тщетно пытаясь познать истину, он вдруг приходит к состоянию невозмутимости, к воздержанию от суждения и к атараксии. Вот в этом и состоит суть античного пирронизма. Как пишет в конце этой работы «Три книги пирроновых положений», скептицизм подобен лестнице, которая нам нужна для того, чтобы взобраться на возвышенность. Как только мы на нее взобрались, лестница нам больше не нужна. Вот как только мы поняли, что мы истину не можем достичь и обрели состояние безмятежности, все, можно сказать, больной выздоровел, он находится в состоянии счастья, атараксии, этическая цель достигнута. Поэтому Секст Эмпирик произносит фразу, которая для философа может показаться несколько странной, но помня, что Секст – врач, мы эту фразу поймем. Есть у него небольшая главка, которая называется «Почему скептик предлагает иногда не совсем честные доводы?» А именно потому, что он видит, что этого, можно сказать, пациента можно убедить и обманным путем. Как врач дает человеку пустышку вместо лекарства, зная, что никакой болезни у него нет, его можно обманным путем вылечить. Так и здесь. У человека легкая форма догматизма, и можно его простым, похожим на вид аргументом излечить.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разбор учений скептиков. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.